Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Оксана, ты ходила в детский сад?
Был грех.
Был грех, что не любила, да?
Я с большим воем туда ходила. Я помню темное зимнее утро, мама меня волочит за руку, я реву на всю улицу. Это было очень драматично. И повторялось каждый день.
Красота какая. Не, на самом деле, я не знаю, ну, очень мало, скажем так, знаю детишек, которые любят ходить в детский сад. Но любишь ты, не любишь, сейчас по факту ты обязан ходить в детский сад. А когда вообще детский сад возник? Как возникла эта идея, что дети должны посещать какое-то учреждение? И когда он стал обязательным? Очень интересно было бы узнать. Расскажи.
Вопрос сначала к тебе. Я не люблю так просто что-то рассказывать.
Да, ты любишь выставить меня во всем свете незнания. Ну, давай, я готова.
Нет, мне просто нравится здравый смысл, а я им не обладаю. 100 раз тебе уже об этом говорила. Так вот, как ты думаешь, зачем, в принципе, могло это быть? Ну, зачем морочить голову бедным маленьким детишкам, которых еще рано отдавать в школу?
Слушай, исхожу из реальности нынешних дней, и, честно говоря, мало она изменилась. Нужно было работать взрослым людям, в том числе и женщинам. И если сейчас женщина там может работать, не знаю, кем угодно, то тогда ей хотя бы элементарно нужно было время, чтобы дом в порядок привести, обед приготовить, ну, даже лет 100-150 назад, в огороде покопаться, кучу дел переделать. Когда у тебя есть маленький ребенок, когда он грудной, понятно, но когда он уже начинает ползать, бегать, за ним нужно особое пристальное внимание и так далее, у тебя просто нет времени. И тебе бы сдать бы его куда-нибудь, а за это время сделать все дела.
Но ты сейчас говоришь скорее причины появления детских садов в Советском Союзе. Тем более вспомним, что до войны у нас проводилась индустриализация. Соответственно, все должны стать к станку. А детишек необходимо было отдать в камеру хранения. Вот. Плюс еще там была, конечно, идеологическая задача, чтобы с молодых ногтей...
Воспитать правильно. Ну, подожди, правильно, хорошо, да. А что в аграрном обществе такое не практиковалось? Я имею в виду, что их же оставляли на стариков, например. Почему вот раньше старики и дети их в одну группу так интересно объединяли? Потому что и те работать не могут, и тех надо кормить.
Работать не могут – это как раз не аргумент для аграрного общества, потому что там детишки начинали работать, как только начинали ходить. Естественно, там маленький, совсем маленький пятилетка не может выполнять работу уровня там, 15-летнего подростка. Но он приучается к труду прямо с молодых ногтей. Только ты начинаешь что-то соображать, тебя сразу ставят к станку. Но представь, это каждая семья – это большое бизнес-предприятие, всем нужно выживать.
Ну хорошо,
на хлебник
тогда...
никому не нужен.
Тогда вообще идея детских садов кажется нелогичной. Потому что ты теряешь маленькую, супермаленькую рабочую силу.
Конечно.
Когда отдаешь его в детский сад. Зачем тогда это нужно?
Вот именно. Поэтому детские сады появляются очень поздно. Для сплоченного традиционного общества эта идея вообще странная. То есть, если перед 99% населения, по меньшей мере, стоит необходимость выживания, конечно, нет и не может быть никаких детских садов. Еще большой вопрос, нужны ли школы? Мы тоже с тобой еще об этом поговорим,
да.
Что школа, по сути, тоже отнимает работника из семьи. Правильно?
Правильно.
Ну, он занимается всякой ерундой вместо того, чтобы помогать своей семье выживать. Соответственно, предположим, что эта идея появляется скорее от хорошей жизни, чем от нехорошей. Вот, соответственно, она появляется в головах у тех людей, для которых вопрос выживания уже более-менее решен. И он начинает думать о чем-то более возвышенном. Пирамида Маслоу. Ты же слышал такое?
Да,
Маслоу,
да.
Хлебу, икру.
И все такое прочее. Хлебу сначала, да, потом масло. Да, хорошо, ну окей, предположим, что я какой-нибудь барон.
Баронесса тогда уж.
Хорошо, баронесса. У меня много денег, у меня много времени, много разных возможностей, и есть время просто посидеть, подумать о жизни. И есть маленький ребенок. Честно, я не могу пока додуматься, при каких бы обстоятельствах я бы его сдала именно в детский сад. Я бы, может, наняла нянек, учителей, педагогов, еще чего-то.
Как, но... собственно, и происходило исторически в дворянских,
конечно,
семьях.
Да. Угу. Зачем его отдавать именно в детский сад? Ну, то есть... В социум ввести, ну, на балах познакомиться с кем-нибудь, образно говоря.
Люди жили слишком сплоченно, чтобы всерьез вставал вопрос какой-то специальной социализации.
Тем более. Зачем?
Потому что, Эля, у людей от хорошей жизни появляются возвышенные идеи. понимаешь? Непрактичные. Вот мы с тобой выяснили, что...
Это не про меня, слушай. Ты мне зря начала с человека, который, по твоему мнению, обладает здравым смыслом. Если так, то я тогда не вижу в этом практического применения, понимания, не знаю, зачем.
Ну, именно поэтому эта идея поначалу с трудом приживалась и была воспринята как массовая, а только тогда, когда возникла совершенно практическая необходимость. А вообще изначально идея эта появилась в голове у человека религиозного. Вот, его звали Фридрих Фрёбель. Слышала, кстати, такое имя? Может быть, где-то как-то?
Нет, именно Фридрих Фрёбель не слышала, то есть о нем я ничего не знаю, но по имени догадываюсь, что это Германия, а если Германия, значит протестанты.
Да, 100%. Верующий лютеранин, который в свое время проходил такую практику в школе у Пестолоцци. Пестолоцци, знаешь такого? Был такой педагог, чья фамилия стала именем нарицательным. Ну, знаешь, вот Пестолоцци, Макаренко, обычно его перечисляют в череде великих педагогов. Пестолоцци был известен как педагог-гуманист. Собственно, все, что мы имеем в образовании, связанного с гуманным отношением к ребенку, с воспитательным процессом, образовательным, точнее, который стимулирует скорее его личные какие-то качества, вот это, скорее всего, Пестолоцци, это его наследие, прежде всего. Вот, Фрёбель проходил у него практику, пробовал разные формы работы с детьми, ему, в принципе, это очень нравилось, и в итоге он приходит к идее, что лучше заниматься образованием и воспитанием детей вообще с молодых ногтей. А школы, которые были ему современны, не слишком ему нравились.
Они в каком возрасте туда попадали дети?
В возрасте, ну, примерно таком же, в котором они идут сейчас, ну, там, плюс-минус. Но школа все-таки уже в те времена имела совершенно определенные практические и социальные функции. А Фрёбель чувствовал, что есть какой-то возраст в жизни человека, когда ему нужно просто жить. Есть такая замечательная книжка про девочку, которую звали Полианна. Книжка так и называется. И вот эта девочка, когда ее строгая тетя составляет ей пунктуальное расписание на весь день, чем девочка должна быть занята, девочка говорит: «Вы мне не оставили время для жизни. Жить-то я когда буду?» Фрёбель пришел к выводу, что какой-то должен быть возраст, время у человека, когда он может просто жить, когда образовательная система ему не штампует мозг, не гонит его куда-то к светлому будущему, а дает ему возможность поэкспериментировать. То, что, кстати сказать, мы сейчас наблюдаем не в плане системы образования, а в плане витающих в воздухе идей. Правда, это касается уже не малышей, а лбов там возраста 16-17.
Да, реализации в профессии это касается, да.
И есть же такая идея, что если ты поступаешь в универ, это не на всю жизнь. Абсолютно. Ты можешь попробовать так, можешь попробовать сяк, а можешь вообще свалить на целый год на ГУА и там думать о смысле жизни. И сейчас это становится постепенно трендом. Разумеется, для тех, у кого есть такие возможности. Вот, но есть представление о том, что возраст юный – это возраст для эксперимента, а не для того, чтобы прямо сразу становиться к станку. Вот так любопытно. Там человечество идет вроде по пути прогресса, а время взросления сильно растягивается.
Слушай,
то есть,
мы
по сути,
недавно.
То, что должно, по мнению Фрёбеля, происходить в детсадовском возрасте, у нас происходит там лет на 10 позже.
Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все, от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Возраст детский продлят же до 30 лет. Ну, не знаю, как это будет юридически.
Подростковый, может быть?
Нет, возраст детства. Детство у нас будет заканчиваться в 25-30 лет. Сейчас детство заканчивается, на минуточку, в 21. Ну, как бы, вот так.
Я думаю, что реально она заканчивается лет 50.
Да, там начинается детство номер два, да?
Да.
Так, ну хорошо, возвращаясь к детским садам.
Да. Так. В общем, идея такая, что человек должен попробовать поэкспериментировать, выявить то внутреннее, что в нем есть, исходя из того, что каждый призван Богом на какое-то определенное место, какому-то определенному призванию.
Да, но только как он собирался это вычислить в первые 5 лет жизни ребенка?
А очень запросто, я тебе скажу. И на самом деле даже не он это придумал. Он придумал форму, которую он назвал детским садом. А то, что в принципе так нужно с детьми, это предполагали еще английские, точнее сказать, англоязычные пуритане веки так 17-м. Они уже стали говорить о раннем развитии ребенка.
Угу.
Конечно, нельзя в 5-летнем возрасте сразу определить, что там твой ребенок будет там сапожником или композитором. Но, по крайней мере, какие-то задатки Ты можешь определить. Идея раннего развития, ну, ты же наверняка знаешь, что детишек, конечно, они только заговорили, их уже куда-нибудь уже пихают на 25 кружков.
Да.
Вот. А Фрёбель немец, и он решил все это сделать организованно. Но чтобы это не была система школьная, казарменная, а чтобы это была система такая вольготная, приятная для ребенка. И он придумывает термин, который называют детский сад. В буквальном смысле этого слова. Дети – это цветы, цветочки, которых нужно выращивать. Не строить три шеренги, а выращивать. За каждым цветочком нужен особый уход. Сразу вспоминается маленький принц с его розой, за которой он так вот активно и трепетно ухаживал. Вот, поэтому детский сад – это то место, где детки растут как цветочки. Вот. А воспитатель – это не тот, кто на них дявкает и гавкает, а тот, кто их очень любовно выращивает. Знаешь, какой гуманизм?
Со слезами спрашиваю тебя, что должно было случиться, чтобы детский сад превратился в, не знаю, в тюрьму детскую, в такой садик детского режима строгого?
Ну, ты знаешь, очень многое в современном детском садике осталось еще с тех времен. Я тебе скажу, что основные вещи остались там до сих пор, и мы с тобой, как дети, посещавшие детский сад, с ними сталкивались. Потому что такая возвышенная идея сразу обретала какие-то практические формы. Этим и хороши, кстати сказать, протестанты. Как думал это сделать Фрёбель? Как это все дело организовать? Он считал, что хорошо бы сделать такое пространство, ну, такое помещение, такую среду, где дать детям возможность заниматься тем, что детям интересно и приятно. И сразу предложить много-много-много-много разных вариантов. А ребенок, считал Фрёбель, это существо очень любопытное, это почемучка, ему все интересно. Ребенок – это существо, которое хочет что-то делать, в отличие от того взрослого, который уже ничего не хочет. Вот. А ребенок – это существо, которое инстинктивно чувствует, что есть кто-то, кто этот мир сотворил. Чувство религиозное. Ребенок – это тот, кто не боится что-то творить. Это взрослый думает, получится, не получится, похвалит меня, не похвалит. А ребенок, он взял пару ракушек и уже себе что-то выстроил. Вот, на пляже, кстати, ты строила когда-нибудь замки из песочка?
Конечно.
И я строила. Вот ты думала, когда ты строила, получится у тебя или нет?
Нет.
И я не думала, понимаешь? Вот эти мысли приходят только во взрослом возрасте, и они сильно нам мешают. Мы, может быть, очень многое бы чего сделали, если бы сами себя не останавливали. Так вот, Фрёбель считал, что эти инстинкты необходимо в ребенке развивать и поддерживать. И поэтому нужно, чтобы ребенок мог попробовать себя во всем. Он хочет бегать, прыгать, значит, нужно время для игр. Он хочет что-то творить, вот, что-то делать своими руками. Пожалуйста, аппликации. Ты помнишь аппликации в детском саду?
Я помню. На самом деле, для меня это был ад, потому что я ненавидела эту бумагу, ненавидела делать какие-то фигурки, папье-маше, вот это вот все, клейстер липкий.
Я тоже, честно говоря, это терпеть не могла. Вот, но я хорошо помню, что в детском садике было очень много разных вариантов, чем можно заняться. Это тебе и прогулки, и подвижные игры, и рисование, которое я, правда, тоже не любила. Вот. И всякие развивающие занятия. И занятия я, например, с логопедом занималась еще дополнительно в том же детском садике. И много еще чего. Правда, читать, например, я научилась дома, но у нас что-то такое тоже было. То есть какие-то вот основные навыки подготовки к школе у нас тоже было. То есть были отдельные занятия.
Такая лайт-версия, которая приятна ребенку. Ну,
да,
с исключением там личных особенностей, как, например, мы с тобой не любим аппликацию или еще что-то. Слушай, ну вот ты обронила фразу такую, что наступили времена, когда детский садик из такого сада превратился в абсолютно практичное место, которое в общество встроено, стало обязательным, ну, исполняет хорошую функцию. Что произошло?
Произошла очень простая вещь. Как только Фрёбель это изобрел, первый детский сад – это 1840 год, а постепенно он, как экспериментальная площадка, стал возникать то тут, то там. В России он тоже появился как какая-то частная лавочка. Потом довольно быстро часть детских садов стала бесплатным и в помощь, скажем, сотрудницам, работницам фабрик. То есть это уже ближе к нашему времени.
Да.
И, соответственно, после победы Октябрьской революции большевики, не будь дураки, решили, что «О, это хороший изобретение, давайте всех туда затолкаем». Вот так и получилось, понимаешь, что не надо вот ничего, не надо какой-то вот трепетности к этому вопросу, сугубо практика, куда сдать детей, чтобы они были готовы к школе и чтобы из них получились нормальные строители коммунизма.
Ну, хорошо, что мы возвращаемся к этой изящности. Друзья, сегодня мы говорили про детский сад, вы узнали, как он появился, зачем на самом деле он появился, почему он так называется, и еще других очень много разных вещей. С вами были Оксана Куропаткина
и Эльвира Чепенко.